Приветствую, дорогая церковь. Христос воскрес! Для нашего небольшого размышления мне хотелось бы вспомнить, ну, точнее, прочитать не, собственно, пасхальное описание, а слова Христа, которые говорили о том, что будет, собственно, как раз и говоря о том, что, собственно, грядет Пасха и все события, связанные с ней, его предательство, его смерть, его воскресение. В одном из разговоров с книжниками и фарисеями, коих, надо сказать, было много во время служения Христа, произошел следующий разговор. Записан он в Евангелии от Матфея, 12 глава, с 38 стиха прочитаю. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 38 стиха. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». О чем Иисус говорит? В общем-то, здесь даются пророчества о том, что будет. Как раз речь идет, собственно, о пасхальных событиях. В частности, это как раз то, что связано с Ионой. 3 дня и 3 ночи, Иисус говорит, Сын Человеческий будет в сердце земли. Это как раз, наверное, кульминация пасхальных событий, когда Иисус нисходит в ад. Об этом есть несколько упоминаний. И это, пожалуй, наверное, одно из знаковых событий, когда Иисус доходит до самой глубины. Он доходит и достигает тех грешников, которые в нашем понимании вообще уже недостижимы. И тем не менее, Он спускается туда, о чем Библия говорит очень мало. И тем не менее, все-таки оно об этом свидетельствует, и упоминание об этом есть даже в символе веры христианском, что Иисус сошел в ад, то есть Он достигает апогея своего унижения и достигает самых великих грешников. И только после этого Он поднимается и достигает величайшей победы. И именно за счет этого как раз мы и понимаем, что жертва Христа, она доступна абсолютно для всех. И жертва Христа – решает абсолютно любую проблему. Итак, Иисус, как бы предвосхищая свою смерть и воскресение, произносит эти слова, хотя, скорее всего, книжники и фарисеи совершенно не поняли, о чем Он говорит, но более того, можно сказать, сами ученики Христа не понимали, собственно, о чем Он говорит. Понимание приходит только потом, когда они уже пережили, когда они соприкоснулись с теми или иными событиями, которые Иисус подразумевал ранее, и собственно, по факту, что называется, теперь они начинают понимать, что же, собственно, происходит. Итак, давайте обратим внимание на несколько моментов, на несколько уроков, которые, пожалуй, сейчас, особенно в пасхальные дни, пожалуй, стоит нам напоминать себе, стоит как бы вновь переживать их и действительно быть именно таковыми, согласно вот каким критериям Иисус рассуждает о нас, рассуждает о том, какими должны быть Его последователи. Ну, первое, что можно увидеть в этом отрывке, я остановлюсь всего лишь на 3 моментах, потому что, понятно, здесь можно говорить очень о многих вещах, но, тем не менее, только о 3 моментах. Итак, первый момент. Собственно, сам Иисус как бы здесь говорит о качествах Сына Человеческого. Какой Он? Какие Его качества играют особую роль для нас в нашей жизни? Что такого особенного, собственно, Он для нас делает? И вот здесь Иисус дает 2 примера. 2 ветхозаветных примера. По сути, в пророке Ионе и царе Соломоне он как бы представляет самого себя. Вот он такой, как был Иона, и он такой, как Соломон. В то же самое время, если мы обратимся и к книге Ионы, да, и к книгам, например, царств, где повествуется о Соломоне, собственно, мы увидим, ни тот, ни другой довольно небезупречные люди, надо сказать. И тем не менее, в их примерах Иисус видит себя, и Он дает эти примеры как показательные, Он дает нам как своеобразные уроки. Собственно, какой урок мы получаем в личности пророка Ионы? Пожалуй, наверное, это урок жертвы. Хотел Иона или не хотел, он вроде бы не планировал попасть в чрево кита, да, ну или в чрево большой рыбы, во всяком случае, но тем не менее он там оказался. И ему пришлось пережить нечто, что впоследствии дало ему ясное понимание и готовность пойти и выполнить волю Бога. В принципе, когда мы смотрим на Христа, в общем-то, воспринимая его как человека безупречного, тем не менее, давайте вспомним его Гефсиманскую молитву. Весьма знаковый момент, надо сказать, когда Иисус молится в Гефсимании, вот в этой своей агонии, зная, что его ожидает, зная, какую неимоверную тяжесть ему придется нести, он молится и говорит следующую фразу: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». Интересно, что вот эта фраза вырывается из его уст. И, в общем, чисто по-человечески она совершенно понятна. Есть вещи, которые нам тяжело делать, есть вещи, которые мы не готовы делать, есть вещи, которые мы не хотим делать, есть то, что мы считаем выше своих сил, есть то, что мы в любом случае как-то отодвигаем, отвергаем от себя, но тем не менее это именно те вещи, которые Бог все-таки от нас ожидает. И вот эта чисто человеческая реакция вырывается из Иисуса: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия». И вот Иона, собственно, переживает, наверное, где-то что-то подобное. Он не хочет выполнять волю Бога, несмотря на то, что он пророк, несмотря на то, что он ясно понимает, что Бог ему говорит. Он вроде бы может, но он не хочет. И Бог вмешивается в этот момент. Вмешивается и, скажем так, он дает Ионе такой урок, что фактически помогает ему сделать то, что необходимо. Уж по каким причинам Иона там не хотел, да? Долгий разговор, можно об этом как-нибудь порассуждать будет. В данном случае не важно. Важен сам факт, Иона не захотел этого сделать. Оказался в чреве кита. Потом, впоследствии, Иона опять себя проявляет каким-то подобным образом, да? Все-таки, придя в Ниневию, произнося проповедь, он добивается того, что Ниневия кается и избегает Божьего наказания. И потом Иона опять проявляет себя как человек. Он огорчается, что он не увидел это эпическое крушение города, да? Обижается и чувствует себя не очень комфортно. И Бог ему говорит: почему так получилось? Ты неправильно реагируешь, ты неправильно оцениваешь. То есть ты должен был поступить именно так, как я тебе сказал. Итак, жертва. Хочешь, не хочешь. Жертва – это тот этап, через который проходит Бог. Жертва – это один из тех уроков, которые должны будем пройти мы. Жертва – определенное переживание, определенное испытание, определенная тяжесть, урок, бремя, как угодно это можно называть, но без этого, скорее всего, ничего не будет. Бог сам проходит через жертву, и нас Он будет проводить через то же самое. Второй момент. Иисус говорит: Соломон. Его урок – это мудрость. Мало того, что Бог жертвует ради нас, Бог еще и достаточно мудр для того, чтобы донести до нас свой урок, представить нам свою жертву, подтвердить то, что эта жертва действительно касается нас и действительно способна нам помочь. Бог достаточно мудр, чтобы быть понятным для нас, чтобы действительно вложить и донести до нас то, что Он делает. И вот, пожалуй, наверное, все, что нам нужно сделать – это все как бы пошире открыть уши и глаза для того, чтобы действительно увидеть и услышать, что Бог действует. Часто мы сетуем на то, что Бог не говорит ничего, Бог не действует в моей жизни. Нет, скорее всего, проблема не в Боге, да, не в том, что Он не действует и не говорит, а в том, что я не готов услышать. В том, что я почему-то не слышу, что Он говорит, и не вижу то, что Он делает. Итак, две своих характерных особенности вот в этом примере Иисус как бы предоставляет. Какой Бог? Первое, Он жертвенный, Он посвященный для нас. И второе, Бог мудрый, готовый донести до нас то, что Он делает. Готовый объяснять так, что нам действительно будет понятно, и в этом случае уже все дело будет заключаться именно в нас, действительно ли готовы мы это услышать. Итак, вот то, что Бог говорит о себе, то, что Он напоминает о себе. Теперь момент второй. Ну, собственно, как мы должны реагировать на это, да, то есть какова наша должна быть реакция, какое поведение и какое действие мы должны продемонстрировать вот в свете этого. Собственно, об этом Иисус то же самое говорит. Итак, в случае с Ионой, какой пример предоставляют нам жители Ниневии. Что они сделали в результате проповеди Ионы? Они покаялись, они услышали, они приняли. И первая реакция в отношении Бога, которую мы делаем, по любому поводу, в любом случае нашей жизни, первое, что мы делаем в отношении Господа, мы каемся и говорим: «Господи, прости». Молитва мытаря: «Господи, будь милостив ко мне грешнему». Та самая молитва, которую должен был, обязан был произнести в том числе и фарисей. Фарисей ее не произнес, просто потому, что он не считал себя таковым. И Бог его обличает за это, он говорит: ты точно такой же. Ты думаешь, что ты ведешь себя по-другому, значит, ты такой же? Ты точно такой же. Ты такой же, как этот мытарь. Ты ничуть не лучше в моих глазах. Ты можешь делать что угодно. Ты можешь в глазах своих быть абсолютно безупречным. Ты не такой. Ты такой же, как он. Иди и совершай ту же самую молитву. Покаяние – это первое, что мы должны совершать. Потому что мы не безупречны настолько, что никакое понимание нашей святости не будет соответствовать действительности. К сожалению, нас всегда есть в чем упрекнуть. К сожалению, мы слишком несовершенны, и ничего с этим не поделаешь. Да, в нас есть святость, да, в нас есть природа Божья. Да, мы меняем статус, потому что Бог нас прощает, но это все есть результат действия Бога. Сами же по себе мы какими остаемся? Немощными, глупыми, испорченными. Неважно, что мы делаем. Нет в поведении, значит, есть в мыслях. Ну, это как минимум. Мы все равно такими остаемся, какую бы роль мы ни разыгрывали. Покаяние – это первый шаг в любом моменте, когда мы приближаемся к Господу. Покаяние – это первые слова любой молитвы, какую бы мы ни совершали и о чем бы мы ни разговаривали с Богом, о чем бы его ни просили. Покаяние – это первый урок, который мы должны делать как ответ на любое действие Бога. Ну и второй момент. Момент, который, собственно, демонстрирует царица Савская, которая приходит к Соломону. Мы следуем ее примеру, мы доверяемся Богу как именно носителю мудрости. Мы доверяемся Богу во всем, что Он делает. Мы полностью воспринимаем то, что Бог делает в отношении нас, как Он делает, какие планы в отношении нас имеет. Полное и безграничное доверие, наверное, символом которого являются хорошие слова Иисуса: «Будьте как дети». Взрослый не умеет доверять, просто не умеет по своему статусу, по своему жизненному опыту, просто у нас выветрилась эта способность. И поэтому Иисус говорит: опять, почувствуй себя ребенком в отношении Меня, потому что если ты этого не сделаешь, если ты в отношении Меня останешься взрослым, мы с тобой не сможем строить те отношения, которые я хотел бы. Но не смогут они быть настолько доверительными. Итак, два урока, которые мы получаем. Первое – покаяние, и второе – это доверие. Это то, что мы должны делать в отношении Бога. Ну, пожалуй, третий момент. Третий момент вроде бы тоже урок, но урок, пожалуй, неявный. Иисус как бы его особенно явно не произносит, хотя, тем не менее, намекает. Урок этот заключается, собственно, в самих персонажах, в книжниках и фарисеях. Иисус говорит: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему». Вот книжник и фарисей – это, по сути, есть вот этот самый третий урок. Смотрите, по сути, мы попытались увидеть себя как и в самих главных персонажах, и, собственно, в Сыне Человеческом, да, мы увидели себя в жителях Ниневии, в царице Савской, но, пожалуй, нам стоит еще попытаться увидеть себя и в образе книжников и фарисеев. Ничего, никуда от этого не денешься, к сожалению. Иисус обличает их, и они тоже являются персонажами книги. И, собственно, интересно то, что в первой проповеди уже было об этом сказано. Интересно, что ведь участниками пасхальных событий были не только Иисус и его ученики. Участниками пасхальных событий были и книжники, были и фарисеи, были саддукеи, были члены Синедриона. Они все были участниками событий. Более того, они были совершенно искренними участниками событий. Они были там, они совершали свое дело, они достигали своих планов. Они были полноправными участниками событий. Вопрос в том только, какую роль они играли в этих событиях. Итак, стать участниками Пасхи несложно. Весь вопрос в том, чтобы определить, какую же роль мы играем в этих пасхальных событиях. Мы все-таки те, кто страдаем со Христом, или те, кто обеспечиваем страдания для других? Пожалуй, наверное, вопрос, который очень хорошо бы себе задавать. Итак, быть участниками Пасхи – это не фокус. Весь вопрос в том, какую роль играем. Интересно, есть такой хороший стих, хороший фильм, старый советский фильм, называется «Убить дракона». Может, кто-то знает, наверное, многие знают старшего поколения. Фильм с таким непростым, довольно тяжелым, но очень глубоким смыслом, где иносказательно говорится о рыцаре Ланцеоте, да, о драконе. В общем, все достаточно иносказательно применено к нашей жизни, к нашим отношениям, к нашим недостаткам, к строению нашего общества, как мы вообще выстраиваем отношения друг с другом. И вот когда Ланцелот смотрит на группу людей и говорит, это члены магистрата, мэр города ему говорит, нет, хуже, это лучшие люди города. Я не хочу быть лучшим, я хочу быть нормальным. Играть роль лучшего – это играть роль не свою. Это значит не быть собой, это быть не тем, кем ты являешься на самом деле. Книжники и фарисеи хотели быть лучшим, они играли роль лучших. Иисус их за это обличает и говорит, вы зря это делаете, вы обманываете самих себя, по сути. Ничего хорошего это не принесет. Итак, какую роль мы играем? И, в общем-то, в книжниках и фарисеях, наверное, Иисус тоже напоминает нам про два урока. Урок первый – гордость. Что, собственно, водило этими людьми, что вело ими, что побудило их поступить именно так, как они поступили? Первое – это гордость. То есть фактически гордость как самомнение, когда человек не понимает, кто он, когда ему недостает скромности, когда ему недостает того, что он действительно оценивает себя таким, какой он есть. А какими мы тогда должны оценить себя? Какими мы на самом деле являемся перед Богом? Грешники, испорченные. Книжники и фарисеи не захотели этого делать. Они слишком много знали для того, чтобы быть плохими. Они слишком хорошо знали Библию, они слишком хорошо участвовали в ритуалах для того, чтобы действительно осознавать себя грешниками. Страшная ошибка, о которой Иисус говорит. Но, пожалуй, и второе, что, собственно, приводит Иисуса на крест, это их зависть. Они просто позавидовали. Позавидовали, не признавшись себе в этом. Зависть. Два урока, которые Иисус напоминает нам в отношении книжников, по сути, побуждая нас все-таки увидеть и в них тоже самих себя, потому что, к сожалению, и эту роль мы зачастую играем. Итак, вот они три момента, напомню еще раз. Иисус напоминает про свои два основных качества, особенно те качества, которые так ярко проявляются в пасхальных событиях. Это его жертва в отношении нас и его мудрость, его готовность сделать для нас все необходимое, пожертвовав собою, и его мудрость, чтобы донести до нас суть и смысл того, что он делает. Два момента касательно нас самих, как мы должны реагировать на Христа и что, собственно, мы должны делать. Первое – это покаяние, когда мы признаем себя грешниками. Независимо от того, насколько Бог любит, мы просто отдаем себе отчет в том, кто мы есть на самом деле, по факту. И второе – это доверие для того, чтобы действительно воспринять все то, что Бог дает нам. И третий урок, пожалуй, наверное, самый тяжелый, но тем не менее один из важнейших. Иисус говорит, что тем не менее, к сожалению, мы можем играть и не ту роль, которую хотели бы. И он говорит о гордости и о зависти. То есть двух корнях проблем, которые действительно создают слишком много проблем и, к сожалению, могут испортить праздник. Книжники и фарисеи испортили для себя этот праздник, к большому-большому сожалению. Дай Бог нам этого не сделать. Пусть Бог благословит нас усваивать эти уроки. Пусть Бог благословит нас действительно отвечать на Его призыв. Пусть Бог благословит нас усваивать Его уроки и действительно быть теми, кем Он ожидает видеть нас. Аминь.